продолжаем читать главы о молитве преподобного Нила Синайского. Напомню, в прошлый раз мы начали разговор о слезах. Это три абзаца, я их напомню. «Прежде всего молись о получении слез, чтобы плачем умягчить сущую в душе жестокость и, исповедав на себя беззаконие Господеве, получить от Него оставление грехов. Употребляй слезы как орудие к получению всякого прошения, ибо очень радуется тебе, Владыка, когда ты молишься со слезами. Когда во время молитвы своей изливаешь потоки слез, отнюдь не возносись тем сам в себе, как будто ты выше многих. Это помощь свыше прияла молитва твоя, чтобы ты, усердно исповедав грехи свои слезами, умилостивил Владыку». И мы говорили, что слезы нужны в первую очередь для того, чтобы умягчить сердце, чтобы изгнать из него жесткость, жестокость, чтобы изгнать из него превозношение и, самое главное, осуждение. Плачущий человек становится милосердным, сострадательным, понимающим, утешающим человеком. А во-вторых, слезы очищают грехи. Мы говорили, что это действие слез, оно связано не с самим действием вот этой жидкости, изливающейся из глаз, а с действием благодати Божией, которая преклоняется на кающегося человека, на взывающего, вопиющего, кричащего к Богу человека о помиловании, о спасении, об исцелении. И вот сам знак того, что Бог преклонился милостивно к сокрушенному человеку, и знаком этого являются слезы. Эти слезы и исцеляют сокрушение человека. До того, в конце концов, что когда совершенно сердце очистится от всякого греха и исцелится, тогда в сердце всякая болезненность слез уходит, и человек плачет просто слезами умиления. Но важно при этом помнить, что нужно отличать слезы самосожаления от слез, о которых говорят святые отцы. У мужчин слезы самосожаления тоже бывают, но все-таки крайне-крайне редко. Они чаще бывают у женщин. Женские слезы легче получаются. Природа такова у них, что они легче и чаще плачут, чем мужчины. И потому это искушение специфически свойственное им. Вот это слезы саможаления, которые часто люди путают с тем, что, о чем пишут святые отцы, вроде как плачу, вроде как о грехах, но на самом деле это слезы саможаления, они приводят только к печали. Человек ходит печальный, у него нет того, о чем напишет преподобный Семен Новый Богослов, нету радостотворного плача. Подлинный плач приводит человека к милосердию и светлости. Человек, по-настоящему плачущий подлинными слезами покаяния, утешаемый этим слезным плачем Богом, он после плача выходит в мирном и даже светлом и радостном настроении порой. А человек, плачущий слезами самошеления, он погружается в печали, поэтому, выходя из кельи после молитвы, он выходит столь же печальным, еще более печальным. Ему ничего не интересно, ничего не надо, наоборот, у него пропадает тонус жизни, ему не хочется ничего делать, ни с кем разговаривать, у него нарастает раздражение, уныние, тоска, и этим определяется то, что слезы неправильные. А известно от апостола Павла, что печаль рождает смерть. Когда человек плачет слезами саможаления, он плачет от досады. Он рад бы, чтобы этих грехов не было. Он уверен, что сложись обстоятельства иначе, этих бы непоправимых ошибок он не совершил. То есть он уверен, что причина совершенного греха в какой-то роковом стечении обстоятельств, то есть в чем-то случайном по отношению к нему. То есть в нормальном бы состоянии он бы этого не сделал. Но вот так вот сложилась злая воля людей, событий, что вот он, к сожалению, сделал. Он сетует на то, что эти обстоятельства сложились, а он ничего теперь не мог поделать ни тогда, ни сейчас. Поэтому он жалеет себя, жалеет, что он стал жертвой обстоятельств, жертвой чьей-то злой воли, жертвой чьих-то происков, жертвой каких-то стихий, каких-то там роковых вообще от него независящих причин. Поэтому, естественно, он жалеет. Я не виноват, но вот так получилось. Я что теперь могу сделать от того, что я не виноват? Я бы очень хотел, чтобы этого не было. Это произошло, это так плохо, так гнусно, ничего не исправить. Ну как вот быть теперь? И понятно, что это человеку жалко себя, он плачет. Потому и плачет, что ему жалко себя. Но это не производит радости, потому что он же не может ничего исправить и изменить. И отсюда он все более и более засасывается в печаль. И начинает печаловаться все больше и больше и больше. В конце концов, весь начиная сотканный... становится сотканным из раздражения и уныния, ему жалко себя. Вот этого покаяния, когда человек считает виноватым, безусловно, только себя, знает, что он и есть вот то самое, что проявилось в этом самом грехе, падении, скверне, что он такой и есть. Это его такое приличное состояние, оно ему неестественно. А в этом грехе появилась его скрытая гордыня, скрытая жадность, скрытый гнев, до этого скрываемый, либо скрытая похоть. Но что-то в нем, вот в этом грехе, вывалилось наружу. Проявилось то, что он тщательно скрывал, оберегал, сохранял, прятал от всех в течение долгих-долгих лет жизни. Вот, наконец, это прорвалось, и ему жалко от того, что этого сделалось, что люди об этом узнали. Он не хотел, он все от всех хотел спрятать эту сторону своей души, оно тут обнаружилось. Теперь все знают, какой я, так стыдно, так неловко, почему все, да как же это получилось-то? Ничего хорошего в этом нет. Покаяние и слезы покаяния, оно всегда касается того, что человек, во-первых, знает, что это он, и у него нет никаких сомнений по поводу того, что он это он. Отсюда он начинает в этом, начав покаяние, пока без всяких слез, просто осознавая, что он сам себя довел до такого состояния, он сам теперь живет в скудости, в тесноте, без Бога, без благодати, без жизни, без любви живет, потому что сам своим грехом довел себя до этого. Он пилит себя, он терзает себя. Вот, конечно, если он начнет жалеть себя при этом, то тогда у него возникнет невроз. Вот. Жалость к себе приведет к унынию, опять-таки, и к печали. И это не соделывает жизни. Это вот всего лишь человек сделает еще хуже. Лучше бы он просто ходил и радовался. А так он и в той жизни ничего не получит, и в этой все потеряет. Превратится просто в тень самого себя, и никакой надежды в будущем это ему не принесет. Вот. А если он не будет жалеть себя, если он честно будет исповедовать то, что по существу и есть, что он виноват, если он в конце концов в этом сокрушении, он озлобится против себя, не жалость, а озлобление против себя, негодование против себя, когда он именно злится на себя, а не на обстоятельства и других людей, грубо говоря, прорвалось. А что ты прятал-то его? Что ты прятал-то? Что думал, спрятаться можно от Бога? Если ты был такой, да слава Богу, что Бог обнаружил твою нечесть. Слава Богу, что раньше ты был, там, скажем, пьяницей и лицемером, а теперь ты пьяница, хотя бы не лицемерный. Ты скрывал свою страсть к алкоголю. Теперь все знают, что ты алкоголик, по крайней мере, ты не притворяешься, хоть так греха стало меньше. А то, что ты любил эту страсть, так ты всю жизнь ее любил, и всегда ты был такой. И вот это вот побивание, укорение, оно приводит постепенно человека в сокрушение. И вот это сокрушение, сердце сокрушенное, и смиренное, которое Бог не уничижит, вот это сокрушенное сердце, оно должно появиться. Но нам очень болезненно это сокрушение, мы его не выносим. Мы хотим себя утешить и утешаем либо какими-то внешними вещами, там, неважно, там, телевизором, друзьями, общением, едой, алкоголем, чем угодно. Вот, хотим утешиться. Либо начинаем сами себя жалеть и плакать. А если не жалеть, если терпеливо нести это сокрушение, то мы в конце концов дождемся, что Бог, видя, как нам плохо, как мы сокрушены, как мы себя пилим, Он утешит нас. И это утешение нас и будет утешением слезным. Вдруг прорвется плотина, сердце, страдавшееся, росится дождем благодати Божьей, и мы поймем, что Бог преклонился к нам. И еще один момент из этого отрывка. В 7 абзаце Нил Синайский говорит о том, что слезы показывают о том, что молитва твоя принята, что Бог услышал твою молитву. Это свидетельство того, что Бог преклонился в ответ на твою молитву. То есть, по сути дела, слезы есть свидетельство о том, что молитва принята, что Господь слышит, что Господь преклонился, что Господь именно находится здесь. Он в ответ на твое сокрушение пришел, в ответ на твою молитву ответил. И вот это вот состояние, когда во время молитвы вдруг человек начинает проливать слезы, слезы им воспринимаются как доверие, как ощущение близости и любви Божией. Вот это действие свыше, его обязательно нужно дождаться. Особенно если мы согрешили вот только что. Есть грехи старые, мы долго-долго грешили, как преподобная Мария, вот там 10, 15, 20 лет, потом обратились, и надо пройти путем сокрушения, путем безводной пустыни, это святоотеческий образ, какое-то время пройти, пока Бог не оросит нас сам слезами, слезами умилостивления. Это такой процесс долговременный. А вот если мы уже примирились с Богом, и сегодня день, прожив, осудили кого-то, или превознесись, и совесть нас обличает, то вот тут надо прийти и просить у Бога прощения именно до той поры, пока слезы не оросают наше сердце. Это не вымучивание слез, это просьба о милости и прощении. А милость и прощение и свидетельствуется тем, что слезы текут и орошают наше сердце. Это нужно дождаться, домолиться, докаяться, когда Бог прижмет нас к себе. Ну и, конечно, нечего тут гордиться слезами. Хуже этого, наверное, ничего нету, ведь явление слез – это всегда явление милости Божьей. Как можно гордиться милостью Божьей? Но вот в этом прочитано только что, там взять если 7 абзац, то вот это приятие нашей молитвы вовсе не означает, что молитва наша будет исполнена. Бог только свидетельствует, что Он нам преклонился. Он открыл ухо свое, чтобы слышать нас. Он простер руки наши, чтобы обнять нас, прижать к себе, омыть наши раны, утешить наше сердце, согреть нас в нашем одиночестве. Это вовсе не значит, что Он сделает то, о чем мы просим. Это совсем другой уровень молитвы. Про него отцы говорят дерзновение в молитве. когда я дерзновенно прошу, и Бог исполняет то, что я прошу. Для обыкновенного человека достаточно сознавать, что в его болезни, в его горе Бог его утешил. Если Богу угодно, он исполнит это. Не угодно, значит, не угодно. Но только человек, достигший глубочайшей степени смирения, а значит и высочайшей степени совершенства, и обрел внутреннее дерзновение пред Богом, он может молиться, и Бог исполнит его волю. Для всех же нас пределом, чаянием и является вот это преклонение Бога к нам. Мы чувствуем, что Он рядом, Он утешает, помогает, значит, все, что делается, будет к лучшему. Ну и снова возвращаясь к условиям молитвы, прочитаем опять-таки несколько абзацев, они об одном и том же, начиная с 20-го абзаца. «Если желаешь молиться как должно, не печаль души или не держи огорчения в душе, иначе всуе течение твое и молитвенный труд твой». Говорит Господь, «Оставь дар твой пред алтарем, и, шедши прежде, смирися с братом твоим, и тогда, пришедши, станешь молиться без смущения, ибо злопомнение наводит мрак на владычественный ум молящегося, и тьмой окружает молитвы его. Собирающие в себе печали, огорчения и злопомнение, и держащие в этом состоянии молитву, походят на тех, которые черпают воду и выливают ее в дырявую кадушку, то есть. Вот, то есть слова эти о том, что примирение с людьми без вариантов каких-то, без подразделений, то с какими людьми. Просто примирение со всеми людьми является неотъемлемым условием молитвы. Ну, вот, собственно, и все. Суть довольно проста. Вот надо просто со всеми примириться, иди и молись. Ну, в данном случае, вот, Нил Синайский приводит отрывок из Нагорной проповеди, из 5 главы Нагорной проповеди, говоря о том, что, ну, вот так, мирись с соперником, иди мирись, и тогда Бог примет твою молитву. Для того, чтобы молитва состоялась, для того, чтобы она была принята, для того, чтобы мы получили плоды молитвы, чтобы случилось богообщение в молитве, иначе для чего вообще молиться, то нужно помнить, что зла, обиды помнить нельзя. Надо простить всем. Ну, что может быть проще, банальнее этого? Ведь каждая молитва наша начинается со слов молитвы «Отче наш», который каждый христианин, каждый верующий человек знает наизусть. И там есть слова «И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником наш». Все просто. Прости нам, примирись с нами, как мы простили и примирились с другими. Не примирился, не простил, то и Бог не простит и не примирится. А стало быть, раз не примиримся, значит, мы находимся с Богом во вражде. Примирение не происходит, а значит, и богообщение в молитве не происходит. Вот такая простая расклад, ну, просто естественный, ну, простой. Вот не знаю, как еще можно об этом говорить. Ну и что? Много людей поступают так, как учит молитва «Отче наш». Много ли людей всерьез верят, всерьез исповедуют, всерьез даже задумываются над тем, что говорят они в молитве «Отче наш». Только лукавство нашего сердца, сердце замоторевшего в лукавстве перед лицом Бога и людей, только это измученное и страдавшееся в лукавстве сердце всегда ищет себе оправдание, вот, и как бы придумывание себе извинений, почему он не будет примиряться и прощать, почему он будет помнить зло. Да, но и не жалко. Пусть никто не запрещает тебе помнить зло. Никто не запрещает тебе не прощать того, кто сделал тебе какую-то обиду. Это твое право, это твой выбор, ты имеешь эту возможность так делать и делай. Бог не запрещает тебе сердиться, злиться, гневаться или, там, скажем, помнить нанесенную обиду. Он просто говорит то, что ничего у тебя со мной не выйдет. Ты можешь оставаться таким, каким хочешь, но ко мне, чтобы подойти, тебе надо со всеми примириться. Если ты не примиришься со всеми, и не сможешь ко мне приблизиться. Перед Богом-то невозможно лукавить, он видит все совершенно. И поэтому придумывание себе извинений в том, что почему я не прощаю, почему я не могу, почему не хочу. Это, конечно, все оправдывает нас перед собственными глазами, даже перед очами людей, но это никакого эффекта перед Богом не имеет. А значит, бессмысленно все равно мы не достучимся до Него, как Он не может достучаться до нас. Бог сказал об этом достаточно четко, без сложностей, без обиняков каких-то. Вложил даже в молитву, чтобы мы об этом всегда помнили. Тем более, что это ведь и нормально, естественно. Если я прошел просить у Бога прощения, то надо также относиться и к другому. Это же справедливо, по-человечески. Если ты хочешь у Бога что-то попросить, надо сделать тоже какую-то просьбу, исполнить и просящего. Это же просто жизнь человека в человеческом обществе. Но ладно бы, если бы это касалось людей, ну, скажем, изредка приходящих в храм и иногда только молящихся. Правило и для них непреложно, но они, по крайней мере, не ведают, что творят. Но Нил пишет, и мы сейчас обращаем это слово к тем людям, которые постоянно молятся. А тех, слово обращено к тем, которые не только молятся постоянно, но пытаются молиться сосредоточенно и собранно, внимательно, которые даже пытаются молиться молитвой Иисусовой и сами же об этом свидетельствуют, что у них ничего не получается. Ум рассеивается, сил нет, уныние. Небеса, как медное небо, стучишь, а они не открываются, ведь сам Бог свидетельствует, что не принимается твоя молитва. И надо бы вспомнить о том, что ты знаешь хорошо, я не простил своих обидчиков, я не примирился с ними. Сам Бог говорит, обернись на себя, исполни то, что у тебя прошу, и небеса растают, и ты достучишься, и будешь принят, обнят и услышан. Но человек упорно не хочет этого делать. Я как-нибудь достучусь. За упорство Господь все равно мне поможет. Да, упорство – хорошая вещь, но только в том случае, если ты примирился со всеми людьми.